Календарь событий. 15 сентября 1971 года отмечается как день рождения экологической организации Greenpeace. Первая организованная акция экологов против ядерных испытаний считается днем создания и днем начала деятельности международной экологической организации Greenpeace. Основатели Greenpeace – Бен Меткоф и Дэвид Фрейзер, Мак Такгард. Их называли первыми воинами зеленого воинства. До того, как основать Greenpeace, Бен возглавлял пиар-агентство, а Такгард занимался бизнесом в Канаде. В 1971 году небольшая группа экологов объявила войну американскому правительству, проводившему ядерное испытание на острове Амчитка в Аляске. Это была первая организационная природоохранная акция протеста. Именно у членов этой группы во главе с Беном Меткофом и Дэвидом Такгардом вскоре возникла идея создания экологической организации Greenpeace. Мак Такгард с 1979 по 1991 год был бессменным президентом Greenpeace, а в последние годы являлся почетным президентом организации. Он погиб в автокатастрофе в марте 2001 года. За время своего существования Greenpeace вырос из группы энтузиастов в мощную международную экологическую организацию, которая активно действует по всему миру. Greenpeace не примыкает ни к одной политической партии, не принимает пожертвования от государственных организаций, коммерческих структур и политических партий. Финансируется организация и ее отделение исключительно за счет личных добровольных пожертвований сторонников движения в мире. Сентября в 1380 году, 634 года назад, день, когда отмечается победа русских войск в Куликовской битве. Это битва русских полков во главе с великим князем московским и владимирским Дмитрием Ивановичем и ордынским войском под началом хана Мамая стала поворотным пунктом в борьбе русского народа с игом Золотой Орды. Во второй половине XIV века фактическим правителем Золотой Орды стал один из старших эмиров – Мамай, который после поражения своих войск на реке Воже в 1378 году решил сломить русских князей и усилить их зависимость от Орды. Летом 1380 года он собрал сильное войско и начал свой поход на Русь. Великий князь Дмитрий Иванович, узнав о движении ордынского войска к Москве, обратился с призывом о сборе русского ополчения для отпора врагу. Сбор русских войск был назначен в Коломне. В нем приняли участие представители почти всех земель Северо-Восточной Руси. Помимо подручных князей прибыли войска из Суздальского, Тверского, Смоленского, Великих княжеств. Уже в Коломне был сформирован первичный боевой порядок. Русское войско на битву с Мамаем благословил преподобный Сергий Радонежский. Сражение состоялось 16 сентября в 1380 году на Куликовом поле, близ устья Дона и Непрядвы. И началось оно поединком русского воина инока Пересвета с монгольским богатырем Челубеем, в котором погибли оба. Далее разгорелась ожесточенная битва. Бой был затяжной и долгий. Летописцы указывали, что кони уже не могли ступать по трупам, так как не было чистого места. Лично князь Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. Враг не выдержал напор и стал отходить, а затем пустился в бегство. Засадный полк преследовал татар до реки Красный Меч и 50 верст, избив их перечисленное множество. Войско Мамая было полностью разгромлено. Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела к ликвидации татаро-монгольского ига на Руси, однако на Куликовском поле был нанесен сильнейший удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее следующий распад. Сентября в 1857 году родился советский ученый и изобретатель в области аэродинамики, основоположник космонавтики Константин Циолковский. Родился он в селе Ижевское Рязанской губернии. В детстве он заболел скарлатиной и потерял слух. Тугоухость лишила мальчика многих детских забав и впечатлений, потому с малых лет он начинает мастерить игрушки, кукол, часы. В 1873 году отец, веривший в способности сына, посылает Константина в Москву поступать в высшее техническое училище, ныне в МГТУ имени Баумана. В училище Циолковский не поступил, но решил продолжить образование самостоятельно. Он снимал комнату, экономил на еде и проезде, сэкономленные деньги тратил на книги и приборы, изучал физико-математические науки по циклу средней и высшей школы. В 1879 году он экстерном сдал экзамен на звание учителя и был назначен учителем арифметики и геометрии в Воровское уездное училище Калужской губернии. В этот же период появляются и первые научные исследования Циолковского и публикации после издания его работы «Механика животного организма», которая получила благоприятные отзывы Сеченова. Константин Эдуардович был принят в Русское физико-химическое общество. С 1884 года основными направлениями работы Циолковского становится научное обоснование цельнометаллического аэростата дирижабля, обтекаемого аэроплана, поезда на воздушной подушке и ракеты для межпланетных путешествий. А с 1896 года он систематически занимается теорией движения реактивных аппаратов и также предложил ряд схем ракет дальнего действия и ракет для межпланетных путешествий. Именно Циолковский считал, что развитие жизни на одной из планет Вселенной достигнет такого могущества и совершенства, что это позволит преодолевать силы тяготения и распространять жизнь по Вселенной. Он является автором многочисленных научных работ и статей по аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике, награжден многими государственными наградами. Циолковский был женат, в семье было четверо детей, дочь, три сына. Умер Константин Эдуардович Циолковский 19 сентября 1935 году в Калуге. Его вклад в космическую науку неоценим. 18 сентября в 1698 году в Бастилию был переведен человек, чье лицо скрывала железная маска. Великая французская революция сделала возможным обнародование архивов страшной крепости тюрьмы Бастилии. 18 сентября в 1698 году в Бастилию из тюрьмы Пьермонта был переведен таинственный узник, человек, чье лицо скрывала маска. Это лишь один из немногих достоверных фактов его жизни, давший почву для многочисленных гипотез настоящего имени и происхождения узника. Легенде он обязан и своим прозвищем «Железная маска». Узника доставили в Бастилию в темном Портшезе и, согласно предписанию, заключили в один из самых глухих казематов Бастилии. С ним было запрещено разговаривать. О человеке в железной маске тюремное начальство знало только то, что прибыл он с острова Сен-Маргарет, а до этого содержался в крепости Пиньероль. В безмолвии прожил он долгих 5 лет. В своей одиночной камере и умер в 1703 году. Его похоронили на тюремном кладбище Сен-Поль под именем Марчиали. Личные вещи покойного сожгли в его камере, расковыряли стены и разобрали полы, дабы не осталось каких-либо надписей или замурованных записок. Потом об этом человеке вовсе забыли. Двадцатого сентября в 1862 году в Новгороде был открыт памятник тысячелетия России. 20 сентября в присутствии императора Александра II с семьей и свитой торжественно был открыт этот памятник, первый монумент, посвященный российскому государству. Первоначально памятный монумент предполагалось воздвигнуть в честь князя Рюрика. Однако после обсуждения этого проекта в Комитете министров в 1857 году появилось мнение, что памятник должен отображать все исторические этапы тысячелетия призвания Рюрика на княжение. По пожеланию министра внутренних дел и последовавшего за ним постановление Комитета министров был объявлен конкурс на лучший проект памятника. На конкурс было подано 53 проекта. Право оценить их предоставили Совету Академии художеств. 1 ноября в 1859 году лучшим была признана работа Микешина. Получив одобрение Александра II, совет привлек к созданию памятника сразу несколько мастеров. Скульптурные группы Михаила Романова, князя Владимира и Дмитрия Донского заказывали академику Залиману. Фигуру Рюрика – академику Михайлова, а фигуры Петра I, Ивана III и верхнюю часть монумента – Микешину и Шредеру. Решетка, рельефы и 129 фигур памятника были изготовлены в литейных мастерских Санкт-Петербурга. Закладка памятника состоялась в мае 1861 года на Кремлевской площади Новгорода, между Софийским собором и зданием присутственных мест. Монумент получился внушительным. Высота 15,7 метра, диаметр гранитного постамента 9 метров, высота скульптурных групп 3,7 метра. В связи с возведением и торжественным открытием памятника в 1862 году Новгород был отремонтирован и заново замощен. Был устроен праздничный парад, торжества длились целых 3 дня. Двадцать первого сентября в 1916 году родился советский актер театра и кино, народный артист СССР Зиновий Герд. Настоящее имя Залман Ефраимович Храпинович. Юноша окончил фабрично-заводское училище Московского электрозавода. В 15 лет начал работать слесарем-электриком. Участвовал в метрострое. Именно при заводском клубе Герт начал играть свои первые роли. Театр рабочей молодежи раскрыл талант молодого актера. И следующей вехой его жизни стала работа в театре кукол при Московском доме пионеров. Театральную деятельность Герта прервала Великая Отечественная война. Зиновий ушел на фронт добровольцем, командовал саперной ротой. В феврале 1943 года в госпиталь привезли тяжело раненого старшего лейтенанта. Офицеру пришлось выдержать 11 сложнейших операций. Но нога, хотя и была спасена, навсегда стала короче здоровой, на 8 сантиметров. С тех пор Герт всегда прихрамывал. Однако, что интересно, эта хромота стала неотъемлемой частью образов его героев. Многие зрители думали, что хромает он специально, роль требует. После войны Зиновий Герт продолжил работу в театре кукол под руководством Образцова. Затем начал дублировать роли и выступать как закадровый рассказчик на кинематографе. Долгое время Герт так и проработал в кино за кадром. Да и на экран он попал как эпизодический актер. Однако режиссеры фильмов «Фокусника», «Золотой теленок», куда Герт был приглашен в эпизоды, разглядели в актере оригинальный талант. Герт и сам помогал. Не играл по писанию, а вносил в каждую роль свою индивидуальность. В результате вместо эпизодов появились великолепные образы фокусника Кукушкина и жулика Паниковского.
А ты кто такой, скажи, пожалуйста?
А ты кто такой?
Нет, кто ты такой?
А ты кто такой?
Вы видели? Так, вы видели? Все видели. И вы тоже все видели? И вы все видели, вы все свидетели, что сейчас будет. Что я с ним сделаю?
Гражданин,
не трогайте меня! Что я с ним сделаю? Вы не знаете, это море крови, сейчас будет убийство, вы видели?
Он выступал в основном как комедийный, острохарактерный актер. Комедийность, юмористичность игры подчеркивала удивительно сочетающаяся с юмором лиричность и мягкая грусть. Всего в фильмографии актера около 80 киноролей. В 1960-х годах Зиновий Герт работал на телевидении, вел программу «Кинопанораму» и «Чай-клуб» в 90-х годах, а также продолжал играть на сцене. С 1983 года он был актером Московского драматического театра имени Ермоловой. Скончался Зиновий Ефимович Герт 18 ноября 1996 года в Москве. В Киеве установлен памятник Паниковскому, а прообразом ему послужил, естественно, Зиновий Герт.
Фукс, давайте поднимайте. Только чур не сгоряча.
А про что же подпевать-то? Я ж не знаю окончания.
Старый мой приятель, а вам частушки пропоем. Да я начну, а он похватит. Ох, я о том, а я о сём. Дары-бары, растобары, да Николаевне двора.
Мы гавайские гитары, эх, превратили в балала.
Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом приз завоевали.
Эх, что-то не припомина.
Отчастушь, право слово, да веселее на душе. Вам не нравится?
Ну что вы! Ох, я смеюсь, как сумасшедший.
Морякам плясать привычки на носу или на корме. Все же хочется услышать бурные аплодисменты. Да, с удовольствием огромным мы приехали сюда. Отпустите нас отсюда, будем очень благодарны.